Экономика на слух. Проект Российской экономической школы при поддержке группы «Московская биржа».
Всем привет! Это «Экономика на слух», с вами Филипп Стеркин, я редактор подкаста «РЭШ». Довольно часто от представителей Центробанка мы слышим, что экономика России перегревается и потому нуждается в жесткой денежной политике. Но что такое перегрев экономики? О деловых циклах мы говорим с профессором РЭШ Валерием Чернооким. Мы обсуждаем рецессии, стагнации, кризисы, говорим о теориях чередования подъемов и спадов, например, о волнах Кондратьева. Валерий объясняет, почему современная наука их не принимает и отрицает детерминизм в экономике. Мы обсуждаем разные взгляды на природу кризисов. Маркса, Кейнса, вспоминаем историю кризисов, например, еще библейских, а еще обсуждаем госполитику и пределы ее возможностей. Почему нельзя все время обманывать всех? Валерий, добрый день.
Здравствуйте.
Давайте для начала дадим определение деловым циклам. Что это такое, какие есть признаки деловых циклов, роста или спада?
Деловые циклы — это экономические колебания. Колебания в экономической активности, волны в экономической активности, повторяющиеся периоды подъема и спада в экономике. Экономисты выделяют, по сути, две основные фазы деловых циклов. Это периоды подъема и периоды рецессии, периоды спада. Иногда говорят о максимальной и минимальной точке, точке дна либо точке пика, то есть точке максимального роста, среднемаксимального объема экономической активности и минимальной. Есть строгое определение рецессии у Национального бюро экономических исследований, которое говорит о том, что рецессия — это падение экономической активности, которое характеризуется, по сути, тремя основными характеристиками — глубиной, длительностью и насколько она распространена по всей экономике и по всем, скажем, отраслям экономики. То есть рецессия должна выполнять все эти три признака. Первый, во-первых, падение должно быть довольно-таки значимым, в отличие от небольших колебаний. Оно должно быть длительным, больше, чем несколько месяцев, и должно охватывать не отдельные отрасли, не отдельные компании, не отдельные регионы, а всю экономику в целом. И вот тогда мы можем говорить о рецессии. Есть более простое правило, которое говорит о том, что рецессия — это период падения выпуска ВВП в течение двух кварталов и более. В принципе, оно неплохо срабатывает, если говорить о американской экономике, и почти все рецессии удовлетворяют этому правилу. Однако были исключения. Вот, например, кризис 2020 года, пандемия, да, там было значительное падение экономической активности, но оно длилось очень небольшой период времени, 3 месяца, 1 квартал, и, соответственно, этому простому правилу не удовлетворяет. И второй пример — это 2001 год. В том году было падение ВВП в течение 1 квартала. Однако Национальное бюро экономических исследований все-таки считает этот период как период рецессии, потому что другие показатели, которые характеризуют экономическую активность, демонстрировали падение в течение более длительного времени. Например, есть только показатели валовый внутренний доход, который в идеале должен совпадать с ВВП, но из-за статистических проблем он немножко отличается. И вот этот показатель падал в течение нескольких кварталов. И поэтому американские экономисты часто считают 2001 год как рецессию.
Если еще поговорить про определение, тут у меня два вопроса. Первый — это что такое стагнация в экономике? Это отсутствие роста? Или если это очень незначительный рост на протяжении длительного периода, тоже ли считается это стагнацией? И второй — можно ли ставить знак равенства между рецессией и экономическим кризисом?
Если касаться стагнации, все-таки это менее формальная вещь с точки зрения деловых циклов, то есть нет такого строгого определения стагнации. Часто люди понимают под ней очень низкие темпы роста, либо нулевые темпы роста в течение длительного времени. Это может быть связано либо с низким ростом производительности, с какими-то структурными изменениями в экономике. Не обязательно это рецессия, но, тем не менее, это сигнал того, что экономика находится в каком-то кризисе. Кризис — это более широкое понятие. Оно не обязательно касается деловых циклов. Структурный кризис — это какие-то проблемы, связанные с структурой экономики, с демографией экономики, высокой зарегулированностью экономики, с проблемами, связанными с госпланированием, вмешательством государства. И рецессии не обязательно связано с этими проблемами. Не всегда, скажем, кризис является рецессией, но не всякий кризис является рецессией. Циклический спад может быть вызван, например, каким-то финансовым кризисом, как это было в 2008 году. Может быть вызван какими-то внешними шоками, ценами на нефть, как мы говорим о российской экономике. Часто происходят у нас циклические кризисы, вызванные падением цен на нефть и девальвацией рубля, и это приводит падению выпуска. А структурные кризисы — это уже более длительные обычно периоды падения либо низкого роста экономики. Самый такой известный пример, наверное, для нас — это Советский Союз, последние его годы, стагнация, застой брежневский. Можно говорить также о Японии после 90-х годов. В последние десятилетия там тоже много структурных проблем, связанных с демографией, с низкой производительностью, проблемы, связанные с большим количеством зомби-банков и зомби-фирм. То есть это проблемы структурного толка, они негативно влияют на потенциальный темп роста экономики. Ну, еще один из примеров, наверное, это евросклероз в Европе в 70-х годах за счет высокого регулирования экономики, высоких налогов. Это все сильно подавляло экономическую активность, бизнес-деятельность, и, соответственно, рост экономики был очень низкий. И вплоть до реформ Маргарет Тэтчер, до реформ в Германии в 90-х годах росты были довольно низкими.
Еще одно часто встречающееся словосочетание – перегрев экономики. Вот сейчас, например, ЦБ и Минэкономразвития говорят о признаках перегрева российской экономики. Рекордно низкая безработица, достаточно высокие темпы выпуска, разгоняется инфляция при этом. Как вы считаете, есть ли признаки перегрева и вообще какие существуют признаки перегрева?
Да, в принципе, основные признаки перегрева налицо. То есть экономика растет довольно-таки быстро, быстрее, чем она росла в предыдущие годы. То есть, в принципе, это индикатор, скажем, потенциальных темпов роста для российской экономики. Ну и более важно то, что у нас на рынке труда сейчас очень низкая безработица, рекордно низкая безработица, нехватка людей, да, вакансии не заполнены, многие зарплаты растут очень быстро. И все это давит как на номинальные зарплаты, так и на цены. То есть высокая инфляция, очень низкая безработица — это прямые сигналы того, что экономика может быть перегрета.
А чем чреват перегрев экономики, если ее вовремя не остудить?
Перегрев экономики вызывается с повышенным спросом, да, то есть в течение длительного времени мы увеличиваем спрос, но экономика не поспевает, реальное производство не поспевает за этим спросом. И это, в конце концов, вливается в инфляцию, да, то есть более высокая инфляция означает более высокие повышенные инфляционные ожидания, еще более высокий рост зарплат, еще более высокая инфляция. То есть это может грозить тем, что инфляция станет неконтролируема и, в конце концов, достигнет очень высоких уровней, которые будут уже вредны для самой реальной экономики. То есть если мы хотим расти очень быстро, выше, чем потенциальные темпы роста экономики, мы вынуждены жертвовать инфляцией. Но инфляция сама по себе является крайне негативным элементом, который влияет на экономику, на инвестиции, в целом на производство.
А вот вы сейчас сказали про потенциальный рост, потенциальный выпуск, то, на что ориентируется в монетарной политике Центробанки. А что это такое? Как он определяется?
Ну, есть два названия – потенциальный либо естественный уровень ВВП. По сути, это возможности экономики производить товары и услуги. Да? То есть ее производственные возможности, ее производительность, доступные ресурсы, труд, капитал, который есть в экономике, которые позволяют произвести такое-то количество товаров и услуг. Иногда мы можем производить немножко больше, более интенсивно используя наши факторы производства, используя более интенсивный капитал, повышая загрузку мощностей, либо работники начинают работать больше времени, мы начинаем нанимать тех людей, которые раньше не имели никаких шансов найти работу, да, люди эти начинают работать. Но это все давит, опять же, на цены, и в конце концов такое интенсивное использование мощностей, оно негативно влияет, опять же, на сами факторы производства, прежде всего на капитал, да, капитал быстрее изнашивается. Ну и, как я говорил, это приводит к более высокой инфляции, которая тоже негативно влияет на экономику. Как определить потенциальный ВВП, то есть естественные возможности экономики производить товары и услуги? Ну, здесь есть серьезная проблема, то, что это показатель неизмеряемый. Мы его не наблюдаем напрямую, в отличие от фактического валового внутреннего продукта. Есть разные методы для его определения, так называемый метод производственной функции, который пытается оценивать на основе функций производства, которая учитывает технологии, которые есть в экономике, в количество труда, количество капитала, каких-то других факторов производства, сколько экономика потенциально может производить. Ну и второй более широко используемый метод – это статистические методы, различные фильтры, которые позволяют оценить на основе фактических данных ВВП какие-то тренды в его динамике, и это уже дает нам картину о естественно-потенциальном ВВП. Если мы знаем потенциальный ВВП, мы можем также определить так называемый разрыв выпуска, то есть отличие фактического ВВП от нашей оценки естественного либо потенциального ВВП. И этот разрыв как раз часто служит индикатором насколько экономика перегрета, либо у нас недостаточно спроса в экономике, чтобы достичь этого потенциального выпуска. И вот сегодня как раз для российской экономики мы наблюдаем положительный разрыв выпуска, да, то есть фактически ВВП выше, чем его потенциального.
И это, соответственно, означает, что Центробанк должен проводить достаточно жесткую денежно-кредитную политику.
Да, то есть государство в целом, да, не только Центробанк, но и фискальные власти в том числе должны сдерживать спрос. Но у нас ситуация немножко отличается, только Центробанку остается эта достойная роль, а государство действует в абсолютно противоположном направлении, поэтому возникают такие серьезные проблемы для самого Центробанка.
Получается как раз, что если государство увеличивает финансирование экономики через бюджет, соответственно, Центробанк должен ужесточать свою политику.
Причем ужесточать гораздо более сильнее, чем если бы они действовали совместно.
Давайте поговорим про теорию и про историю. Ну, про историю вот часто можно увидеть такое мнение, что первым циклическим кризисом, во всяком случае, в эпоху капитализма, был кризис в Англии 1825 года. У нас на сайте Rash.guru можно почитать об этом статью. Когда вообще появилось такое понятие цикла в экономике, в теории?
Ну, если говорить о циклических изменениях в экономике, опять же, не касаясь капитализма, но это очень древняя история, наверное, даже, может быть, библейская история о сне фараона, о семи тощих коровах и семи тучных коровах. То есть периодичность в сельскохозяйственном секторе, она наблюдалась всегда, и, очевидно, это также переливалось и в цикличность сельскохозяйственной феодальной экономики, рабовладельческой экономики, которая была до капитализма. Но если говорить именно уже о циклах капиталистической экономики, то, наверное, кризис 1825 года был одним из первых, наверное, не самый первый. Если поговорить о США, например, там был в 1819 году похожий кризис, тоже связанный как раз с очень бурным развитием экономики во время наполеоновских войн и падением ее там в 19 году, падением кредитования, банкротством, в связи с банкротством нескольких банков, зажатием денежной массы тогдашним аналогом Центрального банка, Second Bank of United States. И это вылилось в панику на фондовом рынке и, в конце концов, падению экономики США в то время. То есть это было немножко раньше, 1819 год, по сравнению с 1825, но, тем не менее, это первые кризисы, которые были не связаны с войнами, с сельскохозяйственными какими-то проблемами, то есть с проблемами засух. То есть они вызваны как раз очень бурным кредитованием экономики, бурным инвестированием и дальнейшим крахом фондовых рынков, финансовых рынков и экономическим спадом, который последовал за этим крахом. Если говорить об экономической теории деловых циклов, то, наверное, до начала XIX века классики политэкономии не особо интересовались циклическими колебаниями в экономике. Наверное, это было связано прежде всего с тем, что и данных тогда особо не было макроэкономических, которые бы говорили бы о том, что у нас действительно происходят какие-то колебания. То есть это были только какие-то нарративные сведения о таких серьезных кризисах, если они были в то время. Ну и, кроме того, экономика США и Великобритании в то время довольно-таки быстро, в большей степени в Великобритании, наверное, в 18 веке быстро развивалась. Но вот начиная уже с 19 века капитализм сталкивался с большим числом таких вот кризисов, связанных с бурным развитием и потом падением экономики. Одним из первых, кто заинтересовался таким вот циклическим колебанием в экономике, это был Жан де Сисмонди. Швейцарский экономист, и во многом он был предвестником марксистской теории. Марксисты часто очень любят его цитировать. Он был социалистом во многом, то есть выступал за поддержку малого бизнеса, рабочего класса. Он первый обратил внимание на возможность циклических колебаний в экономической активности, возможность перепроизводства, и вот идеи перепроизводства во многом Марксом были адаптированы из этого автора. Далее можно назвать еще идеи Лемана-Жепляра, да, ну и понятно, что большую роль сыграл Маркс. Карл Маркс в теории перепроизводства, кризиса, неминуемого кризиса капиталистической системы. Эти идеи во многом были противоречивы. Сегодня экономисты, если говорить о мейнстрим экономике, не поддерживают его идеи. Но логика Маркса была такая, что сама система капитализма приводит к тому, что капиталисты, стремясь к достижению более высокой прибыли, начинают много инвестировать. Это приводит к тому, что норма прибыли падает, и в конце концов также приводит к тому, что достигается перепроизводство, то есть количество товаров и услуг будет гораздо больше, больше то, что требуется для потребления и рабочим классом, и самих капитализмом. Там много-много идей, которые, скажем, не строго логичны, то есть они не оформлены в виде какой-то непротиворечивой формальной модели, и поэтому даже с этой точки зрения можно здесь много критиковать. Высокий рост производительности, что он означает с точки зрения доходов и капиталистов, и рабочих. Современная экономика говорит о том, что рост производительности вызывает и рост доходов реальных, либо постоянная рентабельность производства, либо растущую. Но вот у Маркса при неизменных доходах рабочего класса капиталисты обычно не дают плоды от производства рабочему классу. Тем не менее наблюдается снижение рентабельности, что сложно объяснить с точки зрения современной экономики. Логика Маркса частично перетекла в другие учения, в том числе в кейнсианство. Кейнс смотрел на эту проблему немножко с другой стороны, не как перепроизводство, а как недопотребление, недостаточное потребление в экономике, недостаточный спрос. То есть экономика может находиться в ситуации, когда достигается кризис, но не за счет того, что мы очень много-много производим, а за счет того, что мы мало тратим. То есть это две стороны одной и той же монеты, но все-таки с точки зрения динамики экономической здесь более такое логичное объяснение. Кейнс концентрировался на падении спроса, номинального спроса. И, соответственно, иногда возникает ситуация, когда люди мало тратят, компании мало инвестируют, и это вызывает падение экономической активности, падение выпуска, вызывает рецессию. И чтобы противостоять таким проблемам, Кейнс, опять же, рекомендовал увеличивать госрасходы либо проводить мягкую монетарную политику. Но, опять же, все эти объяснения и Маркса, во многом Кейнса, они немножко устаревшие в том плане, что цикличность рассматривалась как встроенная в саму структуру экономики. То есть циклы объясняются, исходя из поведения самой экономики. То есть циклы имманентной экономики. Современная экономика, макроэкономика, рассматривает цикл немножко с другой стороны, как случайные колебания. То есть колебания вызваны какими-то случайными факторами, шоками. Эти шоки могут быть абсолютно разной природы. Это могут быть шоки финансовые, наиболее такие известные кризисы. Это шоки могут быть технологические, нефтяные, монетарные, фискальные. То есть разные шоки разной природы. По сути, если проводить аналогию, можно, вот, когда мы бросаем камешки в воду, мы как шок бросаем какой-то камень, и по воде начинают идти волны. И вот экономика, конечно, гораздо более сложная система, чем гладь воды. Кризисы могут происходить с разных точек, не только с поверхности воды. Например, цунами часто происходит, как сдвиги какие-то структурные внизу. Шоки на самом деле можно рассматривать двояко. С одной стороны, если мы придерживаемся с точки зрения детерминистической, да, то есть что мы можем, исходя из динамики системы, определить этот шок. Проблема в этом случае часто возникает то, что для того, чтобы узнать, что произошел действительно шок, нам нужно очень много информации, которую очень сложно собрать. Она рассеяна по всей экономике. Можно, конечно, представить какого-то там, скажем, сверхкомпьютера, либо вот демона Лапласа, да, вот его физики, наверное, знают, который объединяет всю эту информацию и вам говорит о том, что действительно сегодня есть проблемы, и этот шок вызовет кризис в экономике. Но в силу того, что эта информация очень рассеяна, собрать ее очень дорого и затратно, мы, по сути, не понимаем, что этот шок происходит. И мы вынуждены его рассматривать как это случайное событие, необъяснимое событие. С другой стороны, часто шоки возникают по чисто случайным причинам. То есть сам шок сложно предсказать, а вот как экономика действует после этого шока уже гораздо легче объясняется экономической теорией.
Возможно ли экономика без кризисов, которые возникли внутри самой экономики?
То есть вы хотите провести аналогию с советской экономикой, плановой экономикой, часто марксисты, сторонники плановой экономики, говорят о том, что кризисы присущи только капиталистической системе, не присущи плановой экономике. Ну, опять же, насколько плановая экономика не подвержена кризису, тоже довольно-таки спорный вопрос.
Нет, как раз советская эта экономика была очень даже подвержена кризисам, и они были порождены внутри самой системы.
Да, но опять же, подвержена именно циклическим кризисам, то есть кризисам, связанным с перепроизводством, как говорят марксисты. Здесь, во-первых, данные говорят о том, что сама экономика тоже растет не очень стабильно, что есть периоды более быстрого и медленного роста, то есть цикличность наблюдается. И, во-вторых, часто такие экономики, они подвержены внешним шокам, никуда внешние шоки не деваются. Эти внешние шоки выливаются не в динамику экономической активности, да, производства, а в какие-то другие ненаблюдаемые нами напрямую там величины. Ну, например, дефицит. Безусловно, это наблюдаемо простыми людьми, но не наблюдаемо макроэкономическими данными. То есть, например, в периоды низких цен на нефть, не хватало ресурсов за закупки продовольствия, мог возникать какой-то дефицит в советской экономике. То есть были такие периоды. То есть циклы были, но они были замаскированы. Опять же, да, рыночная экономика, она очень гибкая, она реагирует на любые возмущения, на любые внешние шоки, а внешний шок, как я сказал, неизбежны. И поэтому понятно, что здесь цикличность всегда будет присутствовать. Другой вопрос, можно ли избежать каких-то кризисов, вызванных проблемами в финансовом секторе, то есть неправильной экономической политикой. Здесь, наверное, движение в положительную сторону есть. Если говорить о политике макроэкономической в целом, то есть она становится более контрциклической, то есть направленной на сдерживание спроса в те периоды, когда экономика очень растет очень быстро, и, наоборот, поддерживание экономики, когда экономика находится в стадии 3, в стадию рецессии из-за какого-то внешнего шока. Кроме того, макроэкономическая политика становится более внимательной к избежанию кризисов. Есть различные механизмы вроде макропруденциальной политики, которая пытается избежать накопления рисков, системных рисков в финансовом секторе, в банковском секторе. Это тоже движение последних там десятилетий. Особенно после 2008 года. Понятно, что мы полностью избежать всевозможных кризисов не сможем, да, они могут из разных источников наблюдаться, но тем не менее макроэкономическая политика изучает эти проблемы и движение в положительную сторону наблюдается. Если говорить о послевоенном периоде и сравнивать колебания, амплитуду колебаний экономической активности, ВВП, и длительность кризисов, то они довольно-таки сильно сократились, и колебания стали гораздо меньше. То есть, если говорить о период после 70-х годов, начала 80-х и позже, до 2008 года, то западные страны, развитые страны росли более-менее устойчиво. Кризисы были очень небольшими. Был период великой модерации, так называемый. И это во многом было достигалось за счет хорошей макроэкономической политики. Но кризис 2008 года все испортил. И понятно, что каковы проблемы были, то, что мы не учли возможность системных рисков, влияние системных рисков в финансовом, банковском секторе на экономику.
И экономика, как ее еще называли, экономика Златовласки, закончилась, когда не слишком горячо, не слишком холодно, вот, а то, что надо.
Также последние десятилетия, да, были много и внешних шоков, начиная с пандемии, поэтому, если говорить уже о периоде после 2008 года, здесь все-таки больше проблемы не с экономической политикой, не с регулированием банковского сектора или финансового сектора, а проблема именно того, что экономика не подконтрольна.
Я бы хотел сейчас немножко вернуться к тому, о чем вы говорили про детерминизм, потому что это очень, в принципе, популярная, модная тема. Это про все-таки периодичность кризисов. В России очень популярны волны Кондратьева по имени советского экономиста Николая Кондратьева о том, что кризисы случаются каждые 40-60 лет. Есть волны того же упомянутого Жугляра, есть совсем краткосрочные какие-то циклы, там по 2-4 года. Я так понял, что наука относится очень скептически к этому детерминистическому взгляду на природу циклов и что, в принципе, они считаются случайными.
Да, все верно. В принципе, до 20-х годов 20 века кризисы рассматривались как какие-то регулярные и более-менее постоянные, с постоянной периодичностью колебания экономической активности. Ну, вот правильно вы назвали кризисы, там, циклы Жигуляра, циклы Кузнеца еще есть. Очень короткие циклы Джозефа Китчена. Ну, и волны Кондратьева, наверное, более известные. Отличие их от современного понимания деловых циклов, во-первых, то, что это детерминистические циклы, они регулярные, регулярно повторяющиеся, то есть с определенной периодичностью, в отличие от современных циклов, когда мы рассматриваем их совершенно непредсказуемой периодичностью, да, и временем возникновения этих циклов. И, во-вторых, то, что они рассматривались как имманентно встроенные, опять же, в поведение экономики, то есть объяснялись, исходя от поведения самой экономики. Ну, если говорить, опять же, о циклах Кондратьева. Это циклы долгосрочные, длиной там 40-60 лет, и Кондратьев объяснял такие вот колебания экономической активности в связи с появлением, внедрением и развитием новых технологий, причем общих технологий, таких как там, паровой двигатель, электричество, двигатель внутреннего сгорания и т.д. и т.п. Но проблема с этими циклами то, что, во-первых, их сложно увидеть в реальных данных. Они очень длинные, да, и, соответственно, таких циклов мы можем увидеть максимум там 3-4 5, да, то есть очень немного. И выделить их из фактических данных довольно-таки сложно. Они часто могут просто быть зашумлены такой долгосрочной динамикой. Сложно выделить такие циклические колебания из иррегулярных долгосрочных колебаний показателей выпуска. И, во-вторых, идеи, те, которые использует Кондратьев, то, что технологии влияют на какие-то циклические колебания, они, в принципе, и современная экономика используется. Один из важных шоков, который влияет на экономическую активность, это технологические шоки. И вот есть теория реальных деловых циклов, где технологический шок, по сути, ключевой шок. По сути, во многом объясняет поведение выпуска, потребления, инвестиций, реальной зарплаты и других показателей как раз за счет таких вот шоков, связанных с новыми идеями, новыми технологиями.
Мне кажется, что вот это стремление найти какую-то предопределенность и периодичность, цикличность — это что-то, пришедшее в экономику и вообще в социальные науки из естественных наук. Ну, в экономику вообще много пришло из естественных наук. Равенство, поляризация. И желание найти какую-то такую упорядоченную, подчиняющуюся каким-то законам картину мира, оно, в принципе, было очень присуще социальным наукам и экономике в том числе в XIX веке, в XX веке, в начале XX века.
Ну вот если продолжать идею связи там экономики с физикой, и вот современная вот теория, которая пытается выделять деловые циклы из макроэкономической динамики, она как раз базируется на вот теории спектрального анализа, которая во многом в физике работает. И вот в физике, если мы говорим о белом шуме, есть такое понятие белый шум, белый цвет. Что такое белый цвет? Это, по сути, комбинация разных цветов. То есть у нас есть разные цвета, мы их объединяем. Если интенсивность цвета одинакова, мы получаем белый цвет. Но вот проблема, например, что вот есть какой-то цвет очень близкий к белому, да, но немножко отличается. Нам кажется, что есть какие-то волны синенькие, да, отдает синеньким. Но вот очень сложно выделить этот синенький цвет из белого, потому что другие цвета очень, очень сильно тоже влияют. И проблема с циклами Кондратьева, да, в том же плане. Очень сложно выделить какие-то колебания, которые зашумлены деловыми циклами, нормальными деловыми циклами, короткими циклами, там, длительностью там, от 1,5 года до 8 лет, как обычно считают национальные мировые экономические исследования. Макроэкономические, да. Если, наверное, исследования какие-то есть, которые, которым удалось на каком-то уровне статистической значимости это сделать, но довольно-таки сомнительно, что это возможно, когда у вас таких циклов только там 2, 3, 4 на наблюдаемых данных.
Вы говорили о том, насколько сложно выделить какие-то признаки того, что может начаться, ну, произойти какие-то серьезные изменения в экономике. Но, тем не менее, есть какие-то опережающие ведь индикаторы, которые показывают состояние экономики, там, запасы, перевозки, например. И существуют ведь самые разные индикаторы, даже очень забавно. У нас там на Гуру есть, например, статья о том, что есть индикаторы от длины юбок до высоты небоскребов.
Ну, давайте начнем с возможности либо предсказуемости кризиса. Вот есть известная шутка, там, этот человек предсказал 10 последних кризисов из 3, да, или из 5, там.
Да.
Ну, понятно, что если каждый год предсказывать кризис, когда-то вы и угадаете. И вот многие известные гуру часто этим не брезгуют. Ну, понятно, что если говорить о финансовых кризисах, люди, которые связаны с финансовой системой, вот, которые понимают эти риски, которые там накапливаются, они во многом могут, скажем, если не предсказать, то, по крайней мере, учесть эти риски. Ну, вот есть известная книга и фильм «Рано понижение», по книге Майкла Льюиса, там ряд финансистов, которые как раз предсказывали кризис 2008 года, ну, по крайней мере, понимали то, что риски очень высокие. Майкл Бьюри, там Марк Баум, то есть финансисты, которые крутились в кругах в финансовом секторе, да, и понимали эти риски. Ну, понятно, что это только риски, они не обязательно реализуются. И как раз вот в этой книге показано то, что люди, играющие на понижение в тот период, они во многом могли и проиграть. Они играли на понижение и теряли свои деньги. И в конце концов могли просто отказаться от этой стратегии. Но им повезло, то есть все-таки кризис произошел. Иногда государство за счет разной политики может избежать кризис, да, если видеть эти накопившиеся риски, постепенно их уменьшая. Вот, например, банковский кризис, который произошел там буквально недавно, в прошлом году в США, который, опять же, грозил там крупным финансовым кризисом, но его Федеральная резервная система очень быстро купировала. И второй момент, то, что касается индексов, то есть различные показатели, которые одновременно движутся вместе с выпуском, с ВВП. Есть, опять же, выделяются различные показатели, опережающие, одновременные, запаздывающие индикаторы. Ну, большинство показателей, конечно, это одновременные, да, то есть ВВП падает, одновременно падает потребление, инвестиции, экспорт, импорт, растет безработица в это время. Здесь мы никакой новой информации не получаем. Нас больше всего интересуют именно опережающие индикаторы, те, которые еще начинают изменяться до кризиса, непосредственно до падения выпуска, до роста безработицы. Чаще всего, когда вот называют такие индикаторы вроде запасов, новые заказы, которые имеют компании, опять же, новые заявки на пособие по безработице, либо грузовые перевозки, потребление электричества, они все-таки больше не опережающие, они больше близки к одновременным показателям, но они более оперативные. То есть мы их узнаем гораздо раньше, чем сами показатели ВВП. И эти показатели можно использовать, скажем, для оценки выпуска в моменте, не дожидаясь, пока статорганы нам сообщают, какой был выпуск там, в прошлом или позапрошлом квартале. Они в большей степени не позволяют нам предсказать кризис, они позволяют понять, что кризис уже происходит. А вот если говорить об опережающих, действительно опережающих показателях, которые позволяют как предсказать увеличение риска кризиса, здесь уже все гораздо сложнее. Давайте начнем, как раз вы упоминали такие смешные показатели вроде индекса длины юбок, либо высоты небоскребов. Понятно, что в реальности они не очень хорошо работают для предсказания кризисов, но иногда широко рекламируются. Ну вот индекс юбок, который говорит о том, что во время роста фондового рынка обычно юбки становятся короче, то есть она высота юбок поднимается. И, соответственно, если мы видим очень короткие юбки, это может сигнализировать уже о его предстоящем кризисе на фондовом рынке и в экономике в целом. Есть такие шутки, что если вы видите молодого человека в костюме, который наблюдает за женщинами из окна, не судите о его аморальности, да, он вполне возможно хочет узнать, что творится на фондовом рынке. Понятно, что в реальности этот индекс мало что предсказывал. Ну, например, есть известная история о том, что после войны, Второй мировой войны, длина юбок резко увеличилась, то есть Кристиан Диор, Нью Лук, несмотря на то, что экономика находилась на стадии бума. Такой яркий пример. Высота небоскребов, опять же, если говорить о оценке с точки зрения статистической теории, не выявляется то, что высота небоскребов как-то предсказывает дальнейшее падение выпуска. Это, скорее всего, скажем, в какой-то мере одновременный показатель. Во время стадии бума, когда экономика бурно растет, появляются крупные инвестиционные проекты, ну и в том числе проекты в недвижимости, в том числе строительство небоскребов. Все-таки, если говорить о реальных опережающих индикаторах, тут не так их много. Они отличаются для стран развитых и для стран развивающихся, потому что шоки отличаются. Если говорить о странах развитых, о США прежде всего, то там чаще всего ориентируются на два показателя. Во-первых, есть индикатор инвертируемой кривой доходности, который говорит о том, что, например, долгосрочные ставки процента ниже, чем краткосрочные ставки. То есть рынки в какой-то мере ожидают дальнейшую рецессию. Этот индекс часто как раз действительно наблюдался за непосредственно перед кризисами инвертация кривой доходности, но это происходило не всегда. И вот сегодня вот такой момент, когда это может служить ложным сигналом. Кривая доходности может снижаться не только потому, что люди ожидают снижения экономической активности и снижения ставок процентов за ним, но и снижения инфляции. А сегодня инфляция очень высокая, повышенная, и поэтому ставки высокие. То есть может выпуск и не упасть в дальнейшем, просто снизится инфляция. И при этом мы наблюдаем более низкие долгосрочные ставки процентов. Тоже стоит подходить довольно-таки осторожно к этому показателю. И второй, более такой, скажем, интересный, это показатель, связанный с кредитными спредами по корпоративным облигациям. Ну и более корректно есть такой показатель Саймона Гилхриста и Эгона Закрайсика, так называемый excess bond premium, если по-русски. Это избыточная премия по корпоративным облигациям, которая, по сути, показывает аппетит к риску. И вот как раз, когда непосредственно перед кризисом, там за несколько кварталов, обычно наблюдается повышение этого показателя. То есть аппетит к риску падает. Инвесторы уже менее охотно вкладываются в рисковые активы. И это может сигнализировать о том, что экономика пойдет в стадию рецессии. Но опять же, это не хрустальный шар. Он не предсказывает на 100%, что произойдет кризис. Но, по крайней мере, он показывает то, что вероятность кризиса резко возрастает. Не всегда он предсказывал кризисы. Вот были периоды в 2015 году, когда он повышался, но кризиса не произошло, например, в США. Ну и сегодня у нас никакого повышения excess bond premium не наблюдается в принципе. Хотя многие говорят о том, что возможна рецессия в будущем. Если говорить о странах развивающихся, здесь ситуация немножко более сложная, потому что в разных странах разные шоки. Страны, которые зависят от торговли, очень открытые страны, которые имеют высокий долг в иностранной валюте, очень важно иметь какие-то резервы. Соответственно, если резервы, валютные резервы очень низкие, это может сигнализировать о том, что центральный банк пытается поддерживать курс и, соответственно, в конце концов произойдет девальвация национальной валюты, и это вызовет какой-то кризис в экономике.
Вы говорили про эпоху великой умеренности в экономике или про эпоху золотовласки, то есть когда экономика не слишком горячая, не слишком холодная, и закончилось это в 2008 году. Вот в статье на сайте ФРС было написано, что тому было три причины. Структурные изменения в экономике, хорошая грамотная политика, о чем вы говорили, и еще удача. И вот первые эти структурные изменения – это набор факторов, которые на самом деле лежали за пределами этой политики. Это и глобализация, это снижение роли профсоюзов. То есть большой набор очень серьезных факторов, которые сыграли здесь на стороне экономических властей. Вот про эти факторы у нас тоже еще маленькая реклама. Есть статья тоже на сайте Rash Guru. Но сейчас, и об этом пишут многие экономисты, роль вот этих факторов, она ослабевает. Можно ли говорить, что в целом мир ждет в какой-то перспективе большая экономическая волатильность, более частые колебания деловой активности.
Да, в принципе, удача, она важна, какие-то внешние шоки, они тоже влияют на глобальную экономику. Сейчас, вот, начиная с пандемии, мы видим непрекращающиеся проблемы в глобальной экономике, деглобализация, сегментация экономики, усиление протекционизма. Все это негативные факторы, которые влияют на поведение макроэкономической политики в каждой отдельной стране и, в принципе, и на ситуацию с деловыми циклами. Понятно, что ситуация отличается, да, от того, что было, например, в 80-х, 90-х годах, но, тем не менее, макроэкономическая политика тоже, в принципе, довольно-таки сегодня сильно отличается от того, что было до 70-х, да, когда вот у нас были серьезные проблемы, либо тем более в 30-х годах.
А вот как раз если продолжить про госполитику, а насколько отличаются инструменты воздействия на деловую активность монетарной политики и бюджетной политики? Здесь отдельно хочется поговорить про роль госрасходов, учитывая то, что выросла их сильная роль в российской экономике, и во многом ее рост связан как раз с государственным финансированием.
Вы упомянули два основных механизма экономической политики. Это фискальная политика, бюджетные расходы, либо снижение налогов, там другой вариант, и монетарная политика. Ну, опять же, здесь есть у каждой политики свои преимущества и недостатки. Монетарная политика очень оперативна. То есть вы можете менять процентную ставку довольно-таки быстро, если вы видите какие-то проблемы серьезные в экономике. С фискальной политикой все не так. Чтобы принять закон увеличения госрасходов или снижения налогов, вам требуется длительное время. Не факт, что этот закон пройдет, да, то есть это длительный лаг в принятии решений и, соответственно, запаздывание в принятии решений. С другой стороны, фискальная политика довольно-таки действенна. Если говорить, есть различные оценки мультипликаторов для развитых стран, развивающихся, которые отличаются, например, для расходов текущих, для расходов, связанных с инфраструктурными какими-то проектами, для налоговых, для снижения налогов. Они отличаются от страны к стране. Например, для США снижение налогов довольно-таки эффективный инструмент для поддержки экономики. Бюджетная поддержка во время пандемии была важным шагом. Монетарная политика не только оперативна, она еще позволяет действовать на опережение. То есть вы можете за счет коммуникации, за счет управления ожиданиями в будущих ставках еще сильнее влиять на экономику. Но опять же, для этого важно, чтобы работал трансмиссионный механизм через финансовая система в Владимире развита, не было вмешательства каких-то фискальных мер, субсидий для кредитования экономики, то есть не нарушался этот механизм.
То есть потому что, когда выдаются субсидии и много в экономике льготных кредитов, соответственно, трансмиссионный механизм этой денежно-кредитной политики работает хуже.
Да, безусловно. И если вы эти ставки субсидируются, центральный банк повышает, а вы понижаете, вы получаете абсолютно нивелированный эффект первоначальный. Да? То есть важно, чтобы эти субсидии, льготы не были очень масштабными. Они были точечными и не очень значительными. Иначе денежная политика будет работать не так эффективно.
А вот если еще поговорить про госрасходы и про дефицит. Если расходы увеличиваются, то следующий шаг часто – это то, что мы сейчас и наблюдаем в России – повышение налогов. И, напротив, если налоги снижаются, то в какой-то момент государство может столкнуться с большим дефицитом. Ну, то есть, если снижение налогов не приведет к расширению базы и к увеличению в итоге доходов государства, и ему придется резать свои траты. И что эффективнее – стимулирование с помощью расходов или стимулирование с помощью снижения налогов?
Так, ну, во-первых, во время кризиса обычно одновременно и увеличиваются расходы государственные, и снижаются налоги. Это дефицитное финансирование, то есть увеличивается дефицит бюджета. Когда вы пытаетесь одновременно и повысить расходы, и повысить налоги, чтобы их профинансировать, то здесь ситуация будет неоднозначная. Иногда это может простимулировать, иногда может не простимулировать экономический рост, а иметь даже обратный эффект. Все зависит от мультипликаторов, то есть на направление, на которое вы тратите, сколько вы тратите.
И на что повышаете налоги.
Какие налоги повышаете, это очень важный элемент. Но опять же, все зависит от оценок мультипликаторов, а что мультипликатор? Это увеличение на $1 расходов, насколько увеличивает выпуск в экономике. Есть, например, для США много оценок, чаще всего, которые говорят о том, что бюджетные расходы имеют мультипликатор невысокий, меньше единицы. То есть он расходы увеличивает выпуск, но в то же время вытесняет во многом и частные инвестиции. Снижение налогов более эффективно. Иногда там мультипликатор больше единицы. Но это, опять же, для американской экономики. Мультипликаторы могут отличаться от различных ситуаций, в которых экономика находится. Во время кризиса они гораздо больше, чем во время, например, когда экономика находится на стадии бума. Мультипликаторы гораздо выше, когда в экономике наблюдаются нулевые ставки процентов. То есть монетарная политика, по сути, наталкивается на границу нулевых ставок процентов. В этом случае они гораздо выше. Это тоже известный факт для американской экономики. Опять же, деньги, которые тратятся бедными, они больше в степени направляются на расходы, а не на сбережения. Да? То есть важно, кому давать деньги, если вы поддерживаете население с точки зрения стимулирования экономики. То есть разные направления расхода приводят к разному выпуску, к разному увеличению выпуска, а может и не увеличению. Инфраструктурные расходы, они тоже довольно-таки эффективны в стимулировании экономики и поэтому часто используются.
А насколько вообще в целом, вот если так посмотреть совсем глобально, госполитика может воздействовать на экономику долгосрочно и постоянно? И насколько она может при этом обманывать, грубо говоря, ожидания людей? То есть не подстраиваются ли люди под, в общем-то, госполитику, люди, фирмы, и не уменьшает ли это таким образом эффект этой госполитики?
Если мы говорим о том, что у нас постоянно действует стимулирующая фискальная политика либо монетарная политика, и мы пытаемся поддерживать темпы роста выпуска выше потенциального. В этом случае, безусловно, возникает инфляция. И инфляция, очень повышенная инфляция в течение длительного времени, безусловно, заставляет нас пересматривать наши ожидания. То есть мы меняем наше отношение к этой политике. И понятно, что когда мы пересматриваем наши ожидания, это переходит в наши действия. С точки зрения работников, с точки зрения работодателей, мы начинаем адаптировать эти инфляционные ожидания с точки зрения повышенных затрат и повышения инфляции. Другими словами, такая политика, в конце концов, становится менее эффективной. Да? То есть политика стимулирования спроса, она, в конце концов, выливается только в инфляцию, а не в более высокий темп роста. Она не является панацеей, не является вечным двигателем экономического роста. Но вот если говорить об экономической теории, есть известная критика Лукаса, нобелевского лауреата Роберта Лукаса, который говорит о том, что часто изменения политики приводят к пересмотру ожиданий и решений агентов экономики. Агенты, понимаются, домашние хозяйства, фирмы. И это изменяет реакцию экономики на эти первоначальные действия фискальной политики либо монетарной политики. То есть мы можем получить не то, что ожидали с точки зрения реакции экономики на наше стимулирование, а абсолютно непредсказуемые изменения, связанные, например, с более высокой инфляцией и снижением роста. Как это наблюдалось, например, в период стагфляции? Стагфляция, если напоминаю, это период высокой инфляции и низких либо отрицательных темпов роста выпуска в американской экономике в 70-х годах. Там во многом были и внешние шоки, нефтяные шоки, но и в том числе такая вот стимулирующая монетарная политика, прежде всего. В конце концов, она не только не привела к более высокому выпуску, но и привела к повышению инфляции, инфляционных ожиданий и к падению экономики, то есть к стагфляции.
Ну, то есть, в общем, нельзя постоянно обманывать всех, как говорил Авраам Линкольн.
Ну и Фридман тоже повторял.
И в завершении у меня есть пара вопросов про рынки. Есть ли вообще какая-то разница в чувствительности разных фирм разных там отраслей, выпускающих разные товары или оказывающих разные услуги, к циклическим колебаниям? Ну, например, фирм, которые выпускают средства производства и потребительские товары длительного пользования. Есть ли какая-то особенность вот в том, как одни фирмы реагируют и другие фирмы реагируют на перепады в деловой активности?
Когда говорим о деловых циклах, есть так называемые стилизованные факты деловых циклов, которые говорят, во-первых, там разные показатели опережающие, запаздывающие, одновременные, процикличные, контрциклические. И есть наблюдение, что, например, инвестиции более волатильны в целом, чем колебания выпуска либо потребления. Потребление — наименее волатильные компоненты, если говорим о экономиках развитых стран. А вот инвестиции очень быстро растут во время бума и очень быстро, очень сильно падают во время кризиса. Похожая динамика также наблюдается и для долгосрочных товаров потребительских. То есть мы покупаем гораздо меньше автомобилей во время кризисов и очень много закупаем их во время бумов. Это же касается жилья, которое является частью инвестиций. То есть, безусловно, товары долгосрочные и инвестиционные товары, они очень сильно меняются во время стадии кризиса или бума. То есть они более волатильные. Амплитуда колебаний гораздо более сильная, чем колебания производства услуг, производства товаров каких-то продовольственных, то есть недолгосрочных товаров. Также можно выделять, опять же, различия в отдельных отраслях, которые производят эти товары. Понятно, что для отраслей, которые ориентированы на строительство, на производство долгосрочных товаров, они больше будут испытывать стресс во время кризиса, чем товары продовольственные, производство товаров продовольственных.
Что, кстати, интересно происходит со сбережениями населения. Вот население в периоды кризисов, казалось бы, вроде как, с одной стороны, проедает подушку, да, своей безопасности, а с другой стороны, мы наблюдали во время кризисов, когда население наращивало, напротив, сбережения, сокращая. От чего зависит реакция населения?
Ну, вот есть такой известный кейнсианский парадокс, да, Thrift парадокс, парадокс бережливости по-русски, который говорит о том, что кризисы часто как раз вызываются тем, что люди стремятся больше сберегать, а в итоге сберегают меньше. Как такое, в принципе, может происходить? Вот как раз вы логику эту рассказали. Во время кризисов или перед кризисами люди начинают накапливать деньги, то есть пытаются сберегать больше на черный день, например. Высокая неопределенность, непонятно, получу я, буду иметь работу в следующем периоде, либо не буду, доходы мои упадут, не упадут, мне нужна какая-то подушка безопасности на следующие периоды. Мы начинаем больше сберегать, меньше тратить. Это негативно влияет на совокупный спрос в экономике. Экономика начинает падать, и наши доходы вслед за ней. И в итоге может оказаться так, что наши сбережения не вырастут, а упадут. Норма сбережений повышается, но сами сбережения, объем сбережений может упасть.
Валерий, спасибо вам большое.
Спасибо.
Жители России уже привыкли к перепадам в экономике. За 30 лет их было так много, что можно сказать, мы живем между кризисами. Последние шоки показали, насколько большую роль в преодолении экономических вызовов играет грамотная экономическая политика. О денежной и бюджетной политике вы найдете много материалов на сайте RESH.guru. Там же опубликованы все выпуски нашего подкаста и тезисы к ним. И до скорых встреч в «Экономике на слух»!